Глава 7. Философ-меркантилист.
«Ес!» — взвизгнула Валя. «Вениамин Павлович Лузгаев. Это он».
«Автографы покупает», — присоединилась к ликованию Саша.
«Николай Александрович, вы такой умный! Как же мне повезло, что вы меня сшибли. Можно я вас поцелую?»
«И я!»
— немедленно взревновала Валентина. Николас был расцелован в обе щеки. В левую робко, но нежно. В правую — громко и влажно. Труднее всего было сохранить невозмутимость. Мол, ничего особенного, элементарно, Ватсон. Честно говоря, Фандорин до самого конца сомневался, будет ли из его дедукции толк. Но результат не вызывал сомнений. Доктор филологических наук в своей дурацкой шараде закодировал телефон коллекционера автографов. «Что и требовалось доказать», — снисходительно резюмировал Ника. «Остальную часть рукописи мы, кажется, нашли. Она находится у некоего господина Лузгаева Вениамин Палча. Мы немедленно с ним свяжемся. Что же касается первой части...» Он подошел к окну, выглянул во двор. Окно рулета по-прежнему было темным. «Дадим наркоману еще сутки. Если за это время не появится, пишем заявление в милицию, пусть ищут».
«Может, лучше подождать с этим Лузгаевым до завтра?» — спросила Саша. «Узнали бы сначала, что он за человек, где живет, и вообще... Вдруг мы позвоним, а он скажет, знать ничего не знаю, ни про какую рукопись».
Ника и Валя переглянулись. «Нет, у меня до завтра терпения не хватит», — честно признался Николас. «Рискнем. Все равно теперь он от нас никуда не денется». Для звонка незнакомому человеку было немного поздновато. 10 вечера. Но Николас все же набрал столь трудно давшиеся 7 цифр. Трубку сняли почти сразу же.
«Вениамин Палч?»
Ника нажал кнопку громкой связи, чтобы девушки могли слышать разговор.
«Я?»
«Меня зовут Николай Александрович. Я от Филиппа Борисовича Морозова. Насчет рукописи». Сразу пошел ва-банк Фандорин.
Пауза.
«Хотите привезти остальное?» — спросил Лузгаев.
Ника показал пальцами букву «В», а девушки изобразили целую пантомиму победы. Валя исполнила что-то вроде ламбады. Саша перекрестилась и, не удержавшись в рамках благочестия, подпрыгнула.
«Именно об этом я и уполномочен с вами поговорить», — солидным тоном сказал Николас. «Я понимаю, время позднее, но не хотелось бы откладывать. Я на машине могу к вам подъехать. Много времени это не займет, пробки уже рассосались».
На том конце вздохнули.
«Может, лучше завтра. Видите ли, у меня кое-какие планы на вечер».
Судя по интонации, поэтому, видите ли, Лузгаев был человек интеллигентный. Это радовало. Хотя кто, кроме образованного, культурного человека, станет коллекционировать старинные документы и автографы? Николас подумал, что дело может оказаться проще, чем он предполагал вначале. Принялся очень вежливо, но твердо настаивать, тоже подпустив в речь побольше всяких видителей, если вас не затруднит, и, собственно говоря, два интеллигентных человека всегда найдут общий язык. И ура! Получил-таки согласие и адрес. Коллекционер жил на Ленинском проспекте, пообещав, что прибудет в течение 20 минут и не обидится на лапидарность встречи. Без чая, кофе, лишь короткий деловой разговор. «Саша, быстренько одевайтесь, едем», — приказал он девочке, гордой, блестяще проведенной беседой. «Тактику обсудим по дороге». Саша испуганно замотала головой.
«Николай Александрович, лучше вы сами. Я боюсь. Как я буду с ним говорить? У меня не получится. И потом, куда я такая? Волосы мокрые, нечесанные».
Фандорин улыбнулся. «Женщина есть женщина. Даже такая ангелоподобная скромница». «Хорошо. Однако я должен знать, чего мне от этого человека добиваться. Насколько мы можем предположить, он взял у вашего отца вторую половину манускрипта и выдал аванс. Вы хотите вернуть ему деньги и забрать рукопись? Или хотите получить остаток суммы, отдав первую половину, которую нам еще нужно отнять у рулета?»
«Я не знаю», — Саша жалобно смотрела на него. «Как же я решу без папы? Наверное, лучше забрать».
«Но где вы возьмете деньги? И потом, нужно же платить за лечение вашего брата». Саша опустила голову. «Ну вот что», — решил Николас. «Я поговорю с Лузгаевым предварительно. Нужно убедиться, что рукопись действительно у него, и что он, в принципе, согласен вернуть ее в обмен на аванс. А там видно будет. К
Кстати, вы не знаете, сколько именно денег получил от него ваш отец?
— Папа не говорил.
Валя дернула Нику за рукав.
— Все, шеф, пора. Уедет клиент, не дождется. Только время теряем с этим детским садом.
Фондорин быстро ехал по пустой набережной, а Валя прикидывала вслух, какова могла быть сумма аванса.
— Значит, 10 тонн евриков они отстегнули швейцарам. И еще столько же на всякие фигли-мигли, на дорогу, плюс мерин. Алес цузамен штук 30-40, я думаю.
Много это или мало, вот в чем вопрос. Хорошо бы выяснить, какова рыночная цена рукописи Достоевского. Жалко, времени нет.
10 минут дадите?
Валентина вынула свой мини-компьютер.
Сейчас пороюсь в сети. Аукционы надо смотреть.
Пока Николас кружил по темным дворам, разыскивая нужный корпус, ассистентка докладывала о результатах блиц-исследования.
Смотрите, шеф, на аукционе Кристис автограф Натаниэла Хоторна, хрен знает кто такой, ушел за 545 тысяч баксов. Это была даже не рукопись, а корректура романа с авторской правкой.
«Алая буква», — кивнул Фондорин.
«Да, я что-то читал про это.
Хоторн не хрен знает кто, а классик американской литературы. Русский автор может цениться дешевле».
«Сравнили тоже. Американец на букву «Х» и Достоевский»,
— обиделась за державу Валя.
«Ладно, поищем кого-нибудь русского. Вот Пушкин устроит?» На аукционе в Берлине анонимный покупатель заплатил 117 тысяч долларов за неизвестный черновик с набросками сказки о мертвой царевне и 7 богатырях. Всего одна страничка, а у нас целая пачка.
И к тому же Достоевский на Западе котируется гораздо выше Пушкина.
Ух ты! Смотрите, глава из какого-то романа «Юлиссес». Автор Джеймс Джойс, между прочим, тоже черновик, продано на Кристис за 1,5 миллиона. Нифига себе! Что, наш Достоевский меньше потянет? Да если иностранцы зажмотятся, кто-нибудь из наших на том же Кристис прикупит.
— Похоже, растяпу Морозова надули, — согласился Ника. — Саша права, нужно где-то раздобыть деньги и вернуть аванс. Машина уже стояла перед домом Лузгаева, респектабельной шестиэтажной недавней постройки с огороженной автостоянкой и ярко освещенным двором. Очевидно, Вениамин Палч был человеком небедным. — Ты, Валя, оставайся в машине. Он торопится, так что я ненадолго.
Видел из окна, как вы подъехали. Стильная машина, настоящий британский шик. Я и сам, знаете ли, 100-процентный англоман.
Мужчина, открывший Николасу дверь, и вправду был похож на англичанина из голливудского фильма 50-х годов. Этакий Дэвид Найвен. Зализанные волосы, усы с щеточкой, аккуратные бакенбарды.
«Сразу видно, что мы люди одного круга», — с величавой приветливостью объявил Лузгаев, одобрительно посмотрев на твидовый пиджак и клетчатый галстук гостя. «Милость прошу в кабинет».
Кабинет оказался под стать хозяину. Все очень респектабельно, но с некоторым перебором.
«Как вы назвались? Фондорин?»
Вениамин Палч улыбнулся с видом знатока.
— Хорошая фамилия, известная. Лузгаевы тоже старинный род с 15 века, столбовые дворяне. А вот портрет нашего родоначальника, государева-стольника Никиты Лузгая.
Он показал на картину в золотой раме. Краснощекий бородач с булавой в руке. Судя по краскам, по невообразимости наряда, да и по булаве, которая стольнику совершенно ни к чему, портрет был фантазийный, недавнего производства, а родоначальник, скорее всего, липовый.
— А, это мой прадед, акцизный чиновник.
С другого портрета, явно списанного со старого снимка, пучил глаза коллежский регистратор в наглухо застегнутом вицмундирчике. Вот этот на роль лузгаевского предка вполне подходил, да и черты фамильного сходства прослеживались.
— Батюшка мой, ответственный работник ВЦСПС, — пояснил Вениамин Палч, заметив, что гость разглядывает фотографию солидного мужчины с орденом «Знак почета» на широком лацкане. Ему пришлось скрывать свое происхождение. Такие были времена. — Вы привезли остальную часть рукописи? — А что же, милейший Филипп Борисович?
— Он в больнице.
— Ай-яй-яй. Надеюсь, ничего опасного?
— Филипп Борисович в коме. Несколько исказил факты Ника, чтобы избежать лишних подробностей.
и неизвестно, удастся ли его из этого состояния вывести. Лузгаев подцокал языком, выражая сочувствие.